Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Давайте окунемся в историю. Извините.
Окунемся?
Окунемся в историю.
Давайте напомним, что «Радио Спутник» будет окунаться в историю. Евгений Мойс, проклятие Красильников, а окунемся мы в каталонскую
историю. Вот как ни странно. Нет, мы окунемся в российскую историю, если ты не против. Но начнем почему-то с Каталонии, потому что именно в Каталонии происходят, ну, совершенно, на мой взгляд, не знаю, не то чтобы необычные, да, такие события, но, на мой взгляд, ну, я их не понимаю. Давайте так, по-честному скажем.
В Каталонии давайте тогда отличать непонятно и не как это было первое слово, это все-таки разные вещи. Если хорошо, мы лично что-то не понимаем, значит, что они необъяснимы по сегодняшним реалиям.
Да,
сегодняшним
да,
реалиям,
да.
Наоборот, это прекрасно все объяснимо. Ну, давайте расскажем,
вероятно.
О чем речь.
Да, да, это такое вступление. В Каталонии официально помиловали сотни казненных за колдовство в эпоху Возрождения и раннего Просвещения. Около 400 лет назад на территории Испании к смертной казни за ересь и колдовство приговорили несколько десятков тысяч человек. Там совершенно разные данные приводятся. Ну, остановимся на
давайте
том, что 32
тысячи.
Давайте уточним
только, что казнили по всей Европе. Не, просто не, в, почему? Испании сказал, в Испании это было каким-то наибольшим, вот, ну, потому что там, видимо, церковь зверствовала куда более, активничала куда более серьезно.
Давайте туда же еще Францию.
Там во Франции тоже.
Там непонятно,
в отдельные
кто
периоды,
из них,
но в Испании...
в Испании совсем. Ну, а в Испании почему? Потому что некая такая чудесная женщина, Изабелла Кастильская, да, пришла к власти, и в те же годы вдруг как-то нашли они друг друга. Томмазо Торквемада там же действовал, да, который в некоторой степени даже... говорят, подмял под себя папу римского в эти времена.
А ну, кем он был?
Таким сначала небольшим таким священником, а потом все выше, выше, выше и поднимался. В общем, он был начальником инквизиции. Сначала, ну так, да, простыми словами, руководителем инквизиции. Сначала только в Испании.
Директор
при
департамента.
Изабелле. Да, да. Возможно. При Изабелле. Да. Сначала при королеве, а потом и при... всем Ватикане. Тогда же именно несколько десятков тысяч человек и были казнены за ересь. Но вот что интересно. Если Изабеллу по методам правления можно сравнить, многие сравнивают с русским Иваном Грозным, да, пример. Ну, конечно, так-то говорят, что жертву Изабеллы было больше.
Я так
да?
смотрю тоже, если только за ересь казнили несколько десятков тысяч человек.
За ересь Ивана... и колдовство.
Да, там, имеется в виду, что только за это. У Ивана Грозного цифры-то были все-таки поменьше.
Методы. Я говорю, что методы приблизительно такие у них были более-менее одинаковые. Я сейчас не готов с вами прям спорить их, там, сравнивать по годам правления, предположим, да, или про
нет,
их...
Нет, мы говорим исключительно да. про количество людей, которые не, были
ну, конечно,
убиты и замучены.
У Грозного, конечно, гораздо меньше. Что uh-huh. касается теперь вот этого решения парламента Каталонии официально помиловать несколько сотен до тысячи казненных. Они ведь пошли по пути, который уже прошли Шотландия, Швейцария и Норвегия. Там тоже их реабилитировали. Сказали, это просто женщины, никакие это вам не ведьмы были. И в Каталонии...
Уточним, своих казненных или тоже про каталонских казненных?
Не, своих, испанских. Своих, конечно.
Да, это важный момент.
Своих. В Шотландии шотландских ведьм, в Швейцарии, собственно, своих и в Норвегии. Ну, и возвращаясь к Каталонии, надо сказать, что там улицы некоторых небольших городов даже назовут именем вот этих некоторых казненных женщин. Возвращаясь к Торквемаде, чем все это закончилось? Историки говорят, что вот эта жесткость, с которой он действовал, в результате привела к тому, что раскололась сама католическая церковь. Давайте послушаем декана факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александра Чичи.
Потом он по его образу и подобию примется гонять тоже гугенотов во Франции или кальвинистов в Швейцарии. Все это придет к тому, что в скором времени Мартин Лютер напишет свои знаменитые 95 тезисов и прибьет их к воротам монастыря и объявит вот такой самый главный тезис протестантов, что спасение не в церкви, а в вере. И с тех пор церковь римская, католическая, правящая в Европе, стала терять свое влияние. Вот своими деревянными милитаристскими методами Торквемада, гонявший всех протестантов и еретиков как раз внес свой невольный вклад в разрушение католицизма и начало в Европе эпохи религиозных войн.
Ну и нужно уточнить, что казни на основе вот таких обвинений в колдовстве проводились не только в Европе, проводились в Латинской Америке, да, в Соединенных Штатах. Вот это
и численностью, наверное, нисколько не меньше.
Не-не, поменьше.
Если говорить про Мексику, вполне себе.
Про Мексику нет, я про Соединенные Штаты.
Вы сказали позорная... Латинская Америка, я за этот момент зацепился.
Хорошо, позорная история в салемских ведьм.
И в Мексике позорная история, и в Северно-Южной Америке позорная история. Но достаточно было.
Почему?
Все Испания, кстати.
Намного известно об этом, мы много об этом говорим. О том, что происходило в то время, в эпоху Возрождения, в эпоху Инквизиции в Европе, в их колониях испанской, английской, французской. Да? Но мы очень мало знаем о том, а как же с... волхвами, с колдунами, с колдуньями, ведьмами поступали на Руси. Это есть несколько всего лишь свидетельств, которые говорят, что их тоже вроде как к смертной казни приговаривали. Но
документальных
сегодня
свидетельств?
Несколько, и очень мало. И очень
вот,
мало.
Это важный момент.
И хотелось бы понять, что в это время было на Руси, и действительно ли на Руси также жестко реагировали на колдовство, как в Европе.
Кирилл Сутармин с нами на связи, научный сотрудник Государственного исторического музея. Кирилл Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, очень немного ведь информации о том, как с ведьмами поступали на Руси. Вот, предположим, времен того же Ивана Грозного или Ивана Третьего, предположим, вот так.
Ну, я бы сказал, что у нас мало информации, потому что она не была так хорошо документирована, как в Западной Европе.
А почему?
Потому что в Европе была Священная Инквизиция, которая была официальным церковным органом, и этот орган был безумно бюрократичный. То есть архив Священной Инквизиции до сих пор сохранился в Мадриде. Это огромнейший архив, который содержит в себе подробнейшие сведения по абсолютному большинству процессов, которые происходили на территории Испанской империи, действительно, от Нового Света и до Нидерландов, которые в то время тоже в нее входили.
Расскажите нам, пожалуйста,
Нет.
Исходя из той информации, которой сейчас историки обладают, как к колдовству относились на Руси и какие наказания за это полагались?
Негативно, это абсолютно точно. Собственно, я не знаю лично ни одного, такого традиционного общества, к которым к колдовству относились бы положительно. Потому что если мы, углубимся на тысячелетия в прошлое, к законам Хаммурапи, уже законы Хаммурапи приписывают жестокое наказание за колдовство. А Ветхий Завет дословно говорит то, что ворожею не позволяет жить, если я не ошибаюсь, это книга Левит, или книга, не помню точно. Вот, то есть боязнь перед тем, что есть человек, который может использовать какие-то недоступные для тебя силы и вмешаться в твою жизнь и тебе навредить, она преследовала общество испокон веков, и поэтому люди этого боялись.
Кирилл Николаевич, разрешите момент уточнить. Любого колдовства или нелегального? Потому что придворные шаманы, придворные алхимики, придворные звездочеты достаточно в каждом обществе появляются.
Кстати,
поэтому давайте уточним, здесь как это? Легализованный или как фрилансер?
Нужно понять, во-первых, что мы понимаем под колдовством, потому что, допустим, алхимия как колдовство не воспринималась ни в коем случае. Это была наука. А астрология тоже не воспринималась ни в коем случае в средние века как колдовство. Это была наука.
Да везде это были шаманы-приворотчики, я уж не знаю, по формулировкам абсолютно согласен, вы здесь меня поправите 10 раз. Если так, по-хорошему, любое ли колдовство, или вот только государственно неугодное?
Оно нигде, скажем так, не одобрялось, используя... Вообще, на самом деле, это очень такая скользкая дорожка, потому что если мы говорим про, допустим, Европу в Средневековье, то до 15 века вас бы обвинили в ереси скорее не если вы используете колдовство, а если вы говорите, что кто-то использует колдовство. Потому что в 13-14 веках в Европе, например, подвергалось большому сомнению само существование колдовства. И господствующая доктрина церкви говорила то, что колдовства нет, и тот, кто в него верит, он еретик.
Да, очень любопытно, кстати, с некоторыми сегодняшними ремялями соотносится.
Славянские ведуньи, знахари, да.
Да, у нас есть как бы вот ранние сведения о так называемых вот этих погромах волхвов, да, 11 века, 11-го, начала 12-го, которые скорее являются вот еще такими отголосками противоборства между как бы новой христианской аристократией и старой языческой. Ну, скорее всего.
То есть тут не совсем колдовство как бы во главе угла стоит, а передел сфер влияния, как бы сейчас сказали.
Это что касается волхвов. Позднее, 15-й, 16-й, 17-й век, когда вот как раз в Европе начинается расцвет борьбы с охотой на ведьм, да, то тогда он там начинается. У нас отдельные случаи действительно проскакивают. Что вот кто-то там порчу навел, его, значит, там дело было зимой, топорами лед на реке вскрыли, его туда кинули, в прорыв забыли. Вот, это один из самых таких распространенных случаев. То есть, как правило, на Руси все вершилось, ну, самосудом.
Mm-hmm.
Вот, при Алексее Михайловиче Романове уже в конце 17 века существовала попытка создать некое подобие органа, который будет следить за чистотой веры и, соответственно, искать ересь, в том числе колдовство, но она не прижилась.
Слушайте, но насколько сильно, вот в завершение объясните мне, ересь и колдовство связаны? Потому что я не понимаю, за ересь и колдовство, ну неужели это вот, такие близкие понятия? Вот,
это очень хороший вопрос, потому что...
Кирилл Николаевич, полминутки у нас, прошу прощения, вынужден пройти.
Они связаны очень слабо.
Uh-huh.
То есть охота на ведьм – это отдельный эпизод европейской истории. Инквизиция – это явление совершенно другое. И, как правило, они друг с другом практически не связаны. Охота на ведьм, по большей части, это явление светское, присущее, как правило, протестантским странам. Вот так вот.
Кирилл Николаевич, спасибо вам огромное. Вас. Чуть-чуть, конечно, да. Понять не стало, потому что вот действительно нужно разделять одно от другого по понятиям, по принципам, и но все выглядит совершенно иначе.
Рядом, да, вот
ну, везде рядом. Кирилл Стармин с нами был на связи. А так, да, вот желание подвести все. Ну, как под одну гребенку? Попроще просто все сделать, так и получается. Евгений Майструк, да, Алексей Красильник в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».